Приветствую вас, братья и сестры. Перед тем, как мы будем обращаться к нашему Богу, давайте вместе прочитаем из Евангелия от Луки, с 15 глава, с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. И еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Знаете, вот в различные времена, насколько вот существует человечество, насколько существует Священное Писание, когда люди могут читать, вот, может быть, уже вот на протяжении 2000 лет, сколько существует, может быть, ну, плюс-минус там сколько лет, сколько существует вот Новый Завет. Вот Священное Писание вдохновляло людей, многие вот истории, это особенно, может быть, такие, как вот эта притча о блудном сыне. Мы видим даже из истории, она неоднократно вдохновляла многих людей, даже таких людей искусства, как поэтов, композиторов, которые писали стихи, писали музыку для того, чтобы вот как-то вот тоже вот внести свою лепту, вот как бы прославить вот эту поэтическую историю, которую рассказал Христос. Многие художники рисовали картины. Знаете, вот один из таких известных художников, Рембрандт, я думаю, если кто-то знает, это довольно известный художник, и он нарисовал картину, которая также называется вот «Возвращение блудного сына». И как свидетельствует, вот исторические вот свидетельства есть, что этот человек, он очень много читал вот именно вот эту притчу, очень много исследовал для себя, вот в его душе, вот он так хотел вот отобразить вот образ отца, образ сына, и делал множество набросков. И на эту картину он рисовал на протяжении нескольких лет. Он нарисовал много других картин, но, как он сам признавал и признают многие вот эти вот критики, которые вот есть люди, которые разбираются в искусстве, они говорят, что вот эта именно картина, она была верхом его творчества, вершиной его творчества этого человека. И сегодня вот многие люди, которые их называют вот искусствоведы, вот глядя на эту картину, они пытаются вот объяснить, вот что чувствовал художник, когда рисовал ее. Они пытаются рассмотреть вот одежду отца, какие оттенки он делал, обращают внимание на одежду сына блудного, который стоит на коленях вот в этих отрепьях, которого обнимает отец. И знаете, вот интересно, иногда вот рассуждения их уходят все дальше и дальше от того библейского повествования, вот которое есть вот смысл этого повествования, заложен вот именно в Библии, вот именно вот в том, что говорил Христос. И для того, чтобы вот как бы и нам вот понять именно вот о чем вот то или иное место Священного Писания говорится. Необходимо вот не просто, знаете, какое-то поверхностное вот наблюдение за этим, но необходимо вот многосторонне рассмотреть, о чем говорил Христос, в каком случае говорил, кому обращалось. Потому что, знаете, если вот так вот посмотреть вообще на историю даже вот людей, которых записано в Библии, в принципе, так нечто подобное уже даже случалось не просто в притче, а случалось и в реальной жизни. Когда вот мы читаем вот книгу «Руфь», я думаю, многие из нас уже неоднократно читали эту книгу, и там интересно начинается вот сама эта книга, что там говорится о том, что во времена судей, когда наступил голод в Израиле, один человек по имени Елимелех, он ушел из Вифлеема, взял жену, двух сыновей и ушел на поля Моавицкие, потому что вот в Вифлееме не было хлеба. Интересно то, что вот сам Вифлеем, он переводится как город хлеба, дом хлеба. И мы читаем также вот эту историю, когда из жизни этой семьи, мы также видим, что они ушли, эта семья из израильского народа, оставили свой народ, то, что принадлежало к их народу. Они пошли в чужую сторону, на поля Моавицкие. И мы там читаем, что Наимень, вот эта женщина, она потеряла все. Она потеряла мужа, потеряла двух сыновей. И когда она возвращалась, она потеряла и одну из снох, которую приобрела там. И она вернулась сама и только с одной снохой. Вот, в принципе, можно вот употребить и это, вот, знаете, даже вот такой случай, и сказать, вот смотрите, когда человек уходит вот от Бога, уходит из народа Божьего, вот что его постигает. И это даже случилось вот в реальной жизни, с реальными людьми, о которых мы можем читать на страницах Священного Писания. Но это мы можем рассуждать, если не обращать внимания на существенные различия между этими историями. Если мы будем внимательно смотреть на историю, то, что произошло вот в книге «Руфь», и то, что произошло с тем, что рассказывал Христос о блудном сыне, то мы увидим при всем вот этом, может быть, при некоторой такой схожести, мы увидим все-таки разительное отличие между этими двумя случаями. И поэтому, вот когда мы читаем вот притчу, допустим, вот о блудном сыне, необходимо не просто вот рассуждать или как-то вот поверхностно о ней рассуждать, но необходимо посмотреть, кому у нас была рассказана эта притча и при каких обстоятельствах она была рассказана. Если вот мы прочитаем вот 15 главу Евангелия от Луки сначала, где записана вот эта притча о блудном сыне, то мы можем прочитать такие слова, что с первого стиха она, эта глава начинается такими словами. «Приближались к нему, ко Христу, все мытари и грешники слушать его». Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Здесь мы можем видеть, что вот когда фарисеи и книжники начали роптать на Христа за то, что Он принимает вот этих мытарей и грешников, которые приходили к Нему, Христос в ответ на вот их ропот, на вот эти заявления, Он рассказывает вот эту притчу о блудном сыне. Но плюс ко всему он рассказывает еще две притчи, которые также включены в этой главе, в 15 главе. И одна из этих притч – притча о заблудшей овце, вторая – о потерянной драхме, и третья притча – о блудном сыне. Если первые две притчи, они говорят о том, что Бог, Он не перестает искать грешного человека, то третья притча о блудном сыне, она также и говорит о том, что и со стороны грешного человека необходимо то, что должна быть определенная ответная реакция на призыв Божий. Итак, вот мы видим перед собой вот книжников и фарисеев, упрекающих Христа, и Христа, рассказывающего вот эту притчу о блудном сыне. Давайте вот просто обратим внимание на саму притчу. В этой притче мы видим три главных персонажа, о которых Христос говорил. Первый – это отец, второй – это старший сын, и третий – это младший сын. И так как эта притча, она была рассказана при определенных условиях, в определенном случае, то и эти три личности, они олицетворяют собой конкретные личности, которые имелись в виду здесь. За личностью отца мы видим личность Бога. За личностью фарисеев и книжников мы видим старшего сына. И за личностью младшего сына мы видим мытарей и грешников. И почему я об этом говорю, мы когда немного рассмотрим ниже, мы посмотрим, что это именно вот так Господь и говорил, и именно вкладывал такой смысл в эту притчу, потому что, когда мы будем рассуждать и сопоставлять некоторые другие места Священного Писания, то увидим вот именно смысл вот этой притчи, которую Господь рассказывал. В этой притче Господь использует описание обыкновенной семьи. Он просто берет вот обыкновенную семью, берет отца, берет его двух сыновей и описывает вот их, как они жили, и как в какой-то момент вот у них произошло вот такое в жизни. И как старший сын, так и младший сын, они являются представителями одного семейства или одного народа. И в данном случае вот здесь речь идет о народе израильском. Будет не лишнего для нас вспомнить, вот как формировался вообще этот народ израильский, как он вообще появился в истории человечества, в истории Земли. Начало вот этой истории уходит в далекую древность, когда мы читаем о том, что вот сыновья Иакова, они из зависти продали Иосифа в рабство. И Иосиф, он не только выжил, но Бог устроил так, что он еще достиг высокого положения в Египте. И когда случился голод по всей земле, мы читаем, что Иаков со всем семейством, он переехал к Иосифу туда, в Египет, и начал жить там. Но когда пришел, как говорит Священное Писание, другой фараон, который не знал Иосифа, он начал угнетать израильский народ. И причина была в том, что он говорит, что этот народ, он слишком много размножился, и он стал очень сильным и многочисленным. И говорит, как бы когда ни случилась война, этот народ, он не вооружился против нас. И они, написано, что они начали угнетать их тяжкими работами, этот народ израильский. И вот там в книге «Исход» говорится такие слова об этом. «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых». Из этих стихов мы можем видеть, что вот из вон той горстки людей, которые пришли с Иаковом в Египет, людей под воздействием внешних притеснителей, этот народ, он превратился в мощную нацию, которая стала опасаться даже такой могущественный народ, как народ египетский. И далее, когда Бог, он пожелал избавить вот этот народ, который уже сформировался там, который уже стал многочислен и сильный, уже как единая нация, как единый народ, он посылает Моисея. И интересные слова он говорит Моисею, чтобы он сказал фараону, когда предстанет пред ним. Он говорит: «Скажи фараону такие слова: Израиль есть сын мой, первенец мой». Вот здесь мы впервые видим, как Господь вот говорит о таком близком родстве с этим народом. Он называет его своим сыном. Он говорит, что Израиль – это мой сын, это мой первенец. Из этого мы делаем такой следующий вывод, что если Бог, он является отцом, и он сформировал этот народ, он как бы, образно говоря, выражает, родил этот народ, он называет его своим сыном. И этот народ теперь между собой, которые израильтяне, они являются между собой братьями. И об этом тоже говорит Священное Писание, когда вот Моисей, он вышел, он увидел там, что египтянин обижает израильтянина, он заступился, написано, за братьев. Далее говорит он, когда он начал разнимать, он говорит, думал, поймут братья его, но братья его, говорит, не поняли. Вот несколько раз говорится о том, что Моисей, он принадлежал к этому народу, и он являлся братом по плоти для них. А теперь вот давайте посмотрим, вот кем являлись фарисеи и кто были мытари вот в израильском народе. Фарисеи – это были одной из двух главных религиозных партий, которые развились после Вавилонского плена. А фарисеи, они были очень сильно озабочены соблюдением Моисеева закона. Они вот являлись яркими представителями израильского народа. Многих фарисеев вот за их вот почтение закона Моисеева, они очень находились многие в уважении народа. Мытари – это были люди, которые были ответственны для сбора налогов с населения в пользу правительства. В то далекое время, вот о котором мы сейчас говорим, часто налоги собирались в пользу иностранного государства или иностранного правительства. В данном вот случае речь идет о римском, потому что тогда все находилось под властью Рима и Израиль в том числе. И для того, чтобы себе облегчить работу, вот эти вот правительства, которые захватывали государство, они из среды этих народов избирали людей, которые бы могли собирать дань со своего же народа, потому что эти люди из местного населения, они хорошо знали, кто чем живет и как с кого можно больше снять вот этих налогов. И поэтому со стороны израильского народа вот отношение к мытарям, оно всегда было выражено с какой-то ненавистью, потому что эти люди, считай, они обкрадывали свой же народ в пользу своих завоевателей. Но, несмотря на это, вот как фарисеи, так и мытари, они принадлежали к одному народу, еврейскому, и по плоти они являлись братьями. Поэтому Господь, вот, когда фарисеи начали роптать, что Богу приходит, ко Христу приходят мытари и грешники, вот Он рассказывает им притчу о блудном сыне и употребляет образ двух сыновей или двух братьев. И вот в притче о блудном сыне фарисеев Господь называет старшим сыном, а мытари – младшим. В чем здесь разница? Почему не наоборот? А для этого вот нам необходимо вспомнить то, что закон Моисеев говорил относительно завещания. Допустим, если отец желал оставить завещание своим сыновьям, как он должен был поступать? И второзаконие в 21 главе там говорится относительно этого. Закон говорит так, что если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой, но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Здесь мы можем видеть из постановления закона, что несмотря ни на какие препятствия, вот даже если, допустим, там, ну, человек, мужчина, он, его жена, которая родила ему первенца, она была нелюбимой, он не мог отдать право первородства младшему сыну. Он должен был право первородства отдать старшему сыну, и этого требовал закон. И здесь говорится о том, что старший сын, он получал двойную долю. Чтобы, вот, допустим, ну, нам сегодня в наше время было понятно, как это происходило, ну, можно вот этот пример упростить до следующего образа. Допустим, взять вот отца, у которого состояние сегодня оценивается, ну, применим пример деньги, которыми мы пользуемся, ну, приблизительно, вот, допустим, $12,000. И он желает вот это свое завещание оставить двум своим сыновьям. Что он должен был сделать по закону? Он должен был вот эти 12 тысяч разделить на три части. Получалось 4 тысячи, по три части по $4,000. Теперь отец должен был взять две части по $4,000, объединить их и вот эти $8,000, двойную часть, отдать старшему сыну, так как он являлся первенцем, так как он являлся старшим в семье. А третья часть, вот $4,000, оставалась младшему. И вот поэтому младший сын, вот из притчи, следуя закону Моисея, он мог взять из дома лишь только вот одну третью часть. Остальная часть, и она была большая, она оставалась дома. Поэтому вот отец из притчи, он и сказал, когда старший сын начал немножко огорченно вот высказывать свое недовольство, он ему сказал такие слова: «Ты всегда со мною, и все мое твое». Вот как бы младший сын, он не унес что-то, все-таки большая часть суммы, она оставалась дома. Знаете, вот мы часто можем вот слышать о фарисеях очень много отрицательного, что эти люди, они лицемеры, и законники, и многое другое. Но тем не менее, вот пусть даже и внешне где-то, но эти люди, они превозносили закон Моисеев. И за это они были почитаемы среди народа. Может быть, опять же, если нам на наш сегодня язык перевести, чтобы нам было понятно, как это происходило, но вот если взять, к примеру, ну, сегодня такую одну из влиятельных церквей, да, вот, допустим, католическую, если мы посмотрим, вот иногда время от времени возникают какие-то скандалы, связанные с нечистоплотностью некоторых вот священнослужителей, то мы все равно видим, где бы ни появлялся вот их лидер или другие священники, занимающие высший ранг, насколько они вызывают уважение в обществе, почитание в обществе, несмотря даже, может быть, на некоторые вот такие вот, ну, недостатки, может быть, какие-то вот нечистоплотность, которая есть в их среде. И вот что-то подобное происходило в фарисеях. Кто-то старался меньше, кто-то больше, но вот этих людей именно уважали за то, что они превозносил закон Моисеев, превозносилось то, что принадлежало Отцу Небесному. Они оставались как бы в доме Отца, и они превозносили то, что принадлежало Отцу Небесному. Поэтому вот и Господь, Он употребляет образ старшего сына к фарисеев, которые хотя бы и имели вот определенные недостатки. Желанием их было оставаться в том, что принадлежит Богу. Другая категория людей, вот мытари, о которых здесь говорится, эти были напротив люди совершенно, ну, как бы другого уклада. Когда им представилась возможность иметь хороший заработок, они сразу этим воспользовались. Они сразу находились, вот эти люди, они договаривались с римскими властями, поступали к ним на службу и начинали обкрадывать свой народ вот тем, что собирали с них налоги. Ради своей выгоды и благополучие, они не считались ни с какими принципами. Вот поэтому образ младшего сына, он отображает вот этих людей, которые вот заявил отцу своему, он сказал, дай мне следующую часть, мне имение. Пусть она будет третья часть, небольшая, но ты дай мне ее. Это даже никогда не делалось, тем более это было при жизни отца. Отец еще не собирался умирать, он был в здравии. И никогда это не делилось наследство, еще когда отец был живой. Интересная деталь, когда вот Господь описывает дальше, дальнейшее вот состояние младшего сына. Он описывает то, что когда он пришел в эту дальнюю страну, случился голод. Он пристал человеку, который поставил его пасти свиней. А вообще, на то время, когда вот среди вот домашних животных были и другие животные, там, допустим, более чистые козы или овцы, вот Господь выбирает вот этот образ, образ свиньи, и говорит, что именно вот младший сын, он должен был пасти вот этих животных. Образ свиньи, он имеет значение вот нечистоты и унижения. Наверное, мы все неоднократно слышали вот о царе Ироде, который был, правил тогда, когда родился Христос. И когда он от мудрецов узнал, что родился Христос, он повелел истребить всех младенцев от 2 лет и ниже мужеского пола, для того, чтобы вот Христос он не остался живой, потому что он боялся, что он зайдет на его трон. Вообще этот правитель, он отличался особой жестокостью. Он убил некоторых своих жен, убил несколько своих сыновей. И вот император Август, хорошо зная характер Ирода, он сказал о нем такие слова. Он говорит, что лучше быть свиньей в доме Ирода, чем его сыном, так как в этом случае есть больше шансов выжить. Даже вот, знаете, вот такой этот пример показывает, насколько даже вот унизительно, но лучше быть даже таким вот как бы животным в доме этого человека, чем его родным сыном. Апостол Петр, он сравнивает людей, которые, познав истину, снова возвращаются к прежним делам, подобных вымытой свинье, которая снова идет валяться в грязи. То, что блудный сын, он должен был пасти свиней, само по себе оно было омерзительным делом. И вот мытари, они также по роду своей деятельности, они должны были соприкасаться с людьми, которые по закону, они часто являлись вот такими нечистыми людьми. И вот такое словосочетание очень часто, которое мы встречаем на страницах Нового Завета, оно говорит само за себя. Вот часто мы встречаем такое словосочетание, как мытари и грешники, мытари и блудницы. Как бы вот Священное Писание ставит вот этих людей на один уровень. Вот несмотря на то, что вот эти люди, мытари, они не всегда были, может быть, такими падшими. Иногда вот мы читаем, даже возьмите того же мытаря Матфея, Закхея. Они были нормальными, богатыми людьми. Но вот соприкосновение с вот такими людьми, грешниками и блудниками, с людьми вот такого сословия, оно их уподобляло тому, что младший сын пас свиней, потому что люди эти были, они по закону также нечисты, как нечисты были вот эти животные. Вот не случайно же, когда вот Господь вот приводит притчу о милосердном самарянине, он приводит пример там 2 людей, священника и левита. И когда вот этот человек израненный лежит, написано, прошел священник мимо, прошел левит мимо, и самарянин только остановился. И вот священник и левит, они почему не остановились? Потому что закон Моисеев, он запрещал прикасаться к таким людям, у которых какое-то истечение из тела или кровотечение. И если бы человек этот коснулся, а может быть этот священник шел на какое-то служение, и закон ему препятствовал это сделать, и поэтому он просто взял и прошел мимо. А для нас, может быть, сегодня это ну, как бы звучит ну, не совсем, как бы, может быть, даже дико, что как можно оставить вот человека, который вот в ранах лежит, как можно мимо него пройти. Но смотрите, как закон он строго относился. Он запрещал священнику, который совершал служение, он запрещал прикасаться к мертвым телам. И только, может быть, к особо близким родственникам, как отец или мать, или там, да, или там еще кто-то такой очень самый близкий родственник, к которому только священник мог прикоснуться, не осквернившись. А так, в ином случае этот человек, он считался нечистым, тем более, если он являлся священником или левитом. И поэтому вот Господь, он очень строго относился к вот этому. Он говорил, что если такие люди есть в стане, он говорит, повели всех прокаженных, всех имеющих истечение, всех осквернившихся от мертвого, мужчин и женщин, вышите за стан, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. Для нас сегодня это непонятно, но представьте себе, вот Бог говорит такое, что вот таких людей, у которых вот есть какие-то недостатки, есть какие-то пороки, их необходимо удалить из общества, чтобы другие не осквернялись от них. Уже даже взять, может быть, даже уже Новый Завет, когда вот апостол Павел, он проповедовал среди язычников, мы читаем о нем такую историю, когда вот он вернулся в Иерусалим, пришел к Иакову, пришли другие пресвитеры, и апостол Павел начал рассказывать как про свое служение среди язычников. И интересно, вот эти люди, вот иудеи, вот Иаков, да, другие пресвитеры, которые являлись и иудеями, христианами, но иудеями, они выслушали, они поблагодарили Бога за то, что Бог даровал такое спасение язычникам, но тем не менее, говорят, Павел говорит, здесь находится очень много таких религиозных фанатиков, иудеев, и они знают, что ты пришел, и они за каждым шагом твоим следят. Вот есть здесь среди нас люди, на которых есть обет, вот ты возьми, соверши с ними обет очищения, и тогда только входи в храм, потому что они очень ревнуют об этом, следят за тобою. Апостол Павел послушался их, сделал все, что они требовались, вошел в храм с этими людьми, объявил через 7 дней о окончании очищения. Но иудеи, когда увидели апостола Павла там, они подняли такой шум, они начали кричать: «Народ израильский, помогите! Этот человек, он не только вот проповедует против вот закона Моисеева, против обрезания, он еще и грешников, вот этих язычников привел в храм, потому что там кто-то видел с ним в городе до этого Трофима, ефесянина, и они думали, что Павел привел его в храм. И там настолько подняли шум, что весь народ выгнали с храма и двери закрыли, чтобы вот храм, вот это святое место, оно не осквернялось. Только из-за того, что они думали, что один человек, вот этот язычник, он проник туда, куда он не должен был заходить. Конечно, когда мы сегодня читаем, это выглядит дико. Но иудеи вот так относились к внешней чистоте. А теперь вот представьте себе вот этих мытарей, которые по роду деятельности, они же не должны были не гнушаться никем, ни блудником, ни грешником, ни любыми падшими людьми. Они должны были ходить в контакт с ними, соприкасаться, чтобы вот совершать свое дело, чтобы собирать с них налоги. И посредством этого они, подобно вот младшему сыну, они как бы, как тот пас свиней, они вот обращались вот этими нечистыми по закону людьми. Но вот фарисеи, подобно вот старшему сыну, они вот поэтому и препятствовали, когда они увидели, что мытари возвращаются к Богу, они начали препятствовать. Для них было непонятно, почему. Почему вот эти люди, которые опустились до такого, они могут рассчитывать на что-то хорошее. И вот когда мы сегодня с вами читаем Библию, вот Новый Завет, скорее всего, вот наше предпочтение, оно будет на стороне вот мытарей. Как-то вот оно сложилось, такое впечатление, что вот, потому что вот и сам Христос, он как бы, где в некоторых местах он обличает фарисеев и наоборот ставит даже в примерах мытарей, что даже вот он священникам, первосвященникам сказал, что мытари и блудницы, они вперед вас идут в Царствие Божие. И такое складывается впечатление, что вот мытари, они как бы, несмотря на свои вот эти греховные поступки, они как бы являются даже лучше, чем вот эти религиозные фарисеи, которые старались соблюдать, может быть, не совсем правильно, но тем не менее, они старались соблюдать закон Моисея. Но вот когда мы читаем притчу о блудном сыне, то мы можем увидеть вот доброе отношение отца и к старшему сыну. Когда старший сын вернулся с поля, он трудился на поле, он что-то приносил, какую-то пользу для дома отца своего. И когда он вернулся домой, он услышал вот это веселье, и он огорчился из-за того, что вот этот младший сын, он, истративший все, он опустился до такого состояния, вот он вернулся, и отец принял его и радуется теперь этому. И вот смотрите, отец говорит такие слова: «Вот, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Он как бы утешает, как бы возвращает его, он говорит, что ну, это не из-за того, что вот он лучше тебя, но ты просто, может быть, не понимал, что ты когда жил в этом доме, ты всем благом пользовался, которое было у меня. Вот здесь мы можем видеть вот любовь Бога к каждому человеку, будь он хоть кто, хоть фарисей, хоть мытарь. Для Бога нет разницы. И если мы сегодня считаем, что вот фарисеи такие, ну, они религиозные лицемеры, то это лишь потому, что они не совсем правильно поняли то, что собой представлял Христос. Ведь среди них тоже были очень хорошие люди. Достаточно вспомнить Никодима, который приходил ночью ко Христу, беседовал с ним, который, когда Христос умер, с него сняли со креста. Никодим пришел, он и принес литров около 100 алоэ и смирны для погребального вот этого помазания. Фарисей Гамалиил, о нем написано, что это был законоучитель, уважаемый всем народом. Он не побоялся публично встать и заступиться за последователей Христа. Да и, наверное, самый известный фарисей, кого мы знаем, это фарисей Савл, который под именем Павел вошел в историю как апостол Иисуса Христа. Но почему тогда вот мытари, они как будто бы оказались вот лучше фарисеев? Ответ мы можем на этот вопрос дать, когда мы вот прочитываем опять 15 главу с самого начала. Здесь говорится, что приближались к Нему, ко Христу, все мытари и грешники слушать Его. Вот это является, знаете, такой ключевой фразой. Мытари, они поняли правильный путь возвращения к Богу. А правильный путь возвращения к Богу, он лежит только через Христа. И мытари, и грешники, они приходили ко Христу, они возвращались в дом Отца, они возвращались правильно, они возвращались через Христа. Фарисеи, они не, многие не поняли просто этого. И они все дальше удалялись от Христа и от Бога, становясь их противниками. Знаете, чтобы вот сегодня человек мог назвать кого-то себя своими родителями, человек должен родиться от этих людей. У нас у каждого есть отец и мать, и мы их называем так, потому что мы были рождены этими людьми. Или же сегодня человек, чтобы принадлежать какой-то семье, он должен быть адаптирован в эту семью. Когда, может быть, вот из детского дома берется ребенок, который входит в семью, ему дается фамилия этой семьи, и он становится причастником этой семьи. Вы знаете, так же было и в израильском народе. Господь говорит, что Израиль мой сын, первенец мой. Но также были люди, которые были, их называли прозелиты. Это были люди, которые не принадлежали к израильскому народу, но они хотели быть причастниками вот того, что относится к израильскому народу. И эти люди, они являясь язычниками, но они должны были совершить обряд обрезания, должны были принести определенную жертву, должны были почитать и чтить и исполнять закон Моисеев. И тогда они становились вот такими вот адаптированными детьми. Тогда они также могли рассчитывать и быть как бы вот причастниками к израильскому народу. И мы видим, что только определенная категория могла считать на тот момент Бога своим отцом. Или это был израильский народ, которого Бог назвал своим сыном. Или вот эти прозелиты, которые были адаптированы в семью Божью. Но с приходом Иоанна Крестителя и с приходом его служения, а также Христа и с его служением, начались новые времена для людей. Если раньше достаточно было родиться в израильском народе и соблюдать закон, чтобы считать Бога своим отцом, то теперь необходимы были другие условия. И об этом вот Христос вот говорил как раз с фарисеем Никодимом. Он говорит, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Поэтому, знаете, вот притча о блудном сыне, она нам показывает, что сегодня невозможно просто, вот как, может быть, принадлежа какой-то религии, вернуться к Богу просто как к Небесному Отцу. Эта притча, она показывает конкретно, что она была рассказана, что отец являлся Богом, что эти два старших и младших сына, они принадлежали к народу, который Бог являлся отцом. Если сегодня какие-то религии другие заявляют, что есть иной путь, кроме Христа, чтобы вернуться как бы к Богу, получить мир и покой, то это неправильно. Сегодня необходимо вот это рождение свыше, о котором начинал говорить Христос. Вот эти вот два служения Иоанна Крестителя, потом Иисуса Христа, они полностью перевернули вот это мировоззрение, которое до сих пор оно переворачивает многие жизни людей, оно изменяет. И сегодня вот, а потом уже вот мы понимаем это, но тогда вот апостол Павел, когда писал к римлянам, он говорил такие слова, что когда вот у вас произойдет вот это, то, о чем говорил Христос, вот это возрождение, рождение свыше, то вы получите вот духа, не духа рабства, но духа усыновления, которым будете взывать «Ава, Отче», сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот теперь другой путь, как возвращаться к Отцу Небесному. И Христос, Он сразу, когда вышел на служение, Он сразу предупредил людей, что закон и пророки, они до Иоанна Крестителя. Вот с этого времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Здесь невозможно поставить, знаете, на какой-то самотек. Здесь необходимо всегда прилагать определенные усилия. Если этого не делать, то если к этому не относиться серьезно, то можно вот повторить страшную участь вот израильского народа. Я думаю, мы знаем вот историю о том, когда было разделено царство израильское на иудейское и израильское. И когда вот Иеровоам, который отошел от иудейского царства, образовал израильское царство – Народ израильский, он продолжал ходить в Иерусалим на поклонение. И он тогда задумался, потому что народ, он ходил в Иерусалим, в Иудейское царство. И он решил, что если так и будет продолжаться, народ скоро отвернется от него и присоединится к вот этому Иудейскому царству, и будет снова одно государство. И тогда что он делает? Он берет, делает двух тельцов золотых и ставит одного в Дане, это в одной стороне государства, а другого ставит в Вифиле городе, это которое ближе к Иудейскому царству. И он говорит, вот боги ваши, Израиль, который вывели вас из Египта, вот здесь и поклоняйтесь. И знаете, вот интересно, вот народ, он стал поклоняться, и мы считаем, что Израильское царство, оно впало в такой грех, что практически ни одного благочестивого царя не было в Израиле больше. А все было почему, что вот именно с Вифилем, с этим городом, очень много связывал израильский народ. Авраам, когда путешествовал, он построил недалеко от Вифиля алтарь. Яков, когда убегал от своего брата Исава, ему было видение в Вифиле, и он там поставил жертвенник. Когда Яков возвращался уже домой от Лавана, Бог также ему повелел поставить жертвенник там в Вифиле. И ведь такие события, как вот для израильского народа, они не проходят, знаете, вот бесследно, просто так. Даже когда вот самарянка, она беседовала со Христом вот о живой воде, она говорила ему такие слова, задавала вопрос, он говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, который выкопал колодец? Представьте себе, прошло ну, плюс-минус там 4000 лет, и в сердцах людей вот это в памяти, оно осталось, что Иаков выкопал вот этот колодец, из которого все люди пьют до сих пор. И неужели тогда вот, вот то, что произошло с Иаковом, когда он ставил вот эти вифили в этом городе, вот эти памятники, они не остались в памяти. Вот это, может быть, и сыграло вот такую решающую роль, когда народ, не задумываясь, он решил, что раз это место святое, то пусть там хоть что стоит, оно будет святым местом. И поэтому оно, знаете, вот все дальше и дальше, вот не рассуждая, может быть, над этим, как должно быть правильное поклонение Богу, как должно быть по закону. Они убрали левитское служение, постепенно народ отходил от священного писания, от закона Моисеева, и все дальше народ израильский удалялся от Бога. Вот фарисеи ведь тоже, несмотря на то, что они не, вот пытались остаться верным от закона Моисеева, они добавили много своего, они добавили много человеческих преданий, которые в конечном итоге вот стали для них вот этой помехой, для того, чтобы в лице Христа увидеть в Мессию. Как вот говорит пророк Исаия, у них было так, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, что-то, знаете, добавлялось, прибавлялось, и в конечном итоге вот это, даже несмотря на то, что основное их было как бы сохранить закон Моисеев, вот эти вот предания многие, они воспрепятствовали тому, что когда пришел Христос, мытари, они могли увидеть вот этот правильный путь возвращения к Отцу Небесному, тогда как фарисеи, они этого пути не увидели. И эта вот притча о блудном сыне, она нас может учить сегодня следующему. Во-первых, если я сегодня не родился от Бога, от Духа Святого, то мне необходимо думать сегодня над этим. Мне необходимо думать над тем, что мне нужно вот это, нужно родиться. Для того, чтобы возвратиться к Отцу Небесному, я не могу принадлежать какой-то религии, какой-то деноминации. Необходимо рождение свыше. Второе, если когда-то в моей жизни было это, но по каким-то причинам я оставил Отца Небесного, то эта притча, она говорит о том, что Отец, Он всегда ждет, и двери Его дома открыты. Если когда-то я был рожден свыше, но по каким-то причинам я оставил дом Отца, вот эта притча говорит, что есть всегда возможность, потому что Отец зовет и ждет. И третье, если я в своей жизни был рожден от Бога и стараюсь пребывать в Его доме, то для меня должно быть утешением то, что вот каким богатством можно владеть, живя в доме отца, когда вот он сказал старшему сыну, «Все мое, оно твое». И пусть Господь благословит нас сегодня вот, действительно рассуждать вот на то, к какой, может быть, я сегодня категории отношусь, о чем мне сегодня говорит эта притча, и сделать вот этот правильный вывод. Аминь. Аминь. Помолимся.